Приветствую, дорогие братья и сестры. Так получается, что наш праздник заканчивается. И после каждого вот праздника у меня на сердце какое-то такое особое вот состояние. И я еще утром в собрании, как только брат Федор Павлович начал читать слово, остановился на одном тексте. Вы знаете, он не дает мне покоя, и я до сих пор остановился на нем. И думаю, что это тема нашего всего праздника, того, что я слышал сегодня, того, что Господь говорил мне, и я хочу просто поделиться с вами. Это вторая глава книги Откровений, я прочитаю второй стих. Я думаю, что знаете вы его наизусть. Написано: «Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое». Дальше я не буду читать весь текст. Я просто остановился над этими словами. «Знаю дела твои, знаю труд твой, терпение твое». И я поделюсь тем, что есть у меня на сердце. В пятницу и субботу мы имели конференцию, в котором участвовали наши гости, которые были утром. И один из семинаров, или даже два семинара, которых я посетил в субботу утром, они были о миссионерах, знаменитых миссионеров. Один из них был семинар о таком человеке, которого называли Уильям Корей, да? Это миссионер, который проповедовал в Индии и очень много потрудился. И второй семинар был о человеке, которого я, в принципе, слышал, но не знал историю. Адриан Джадсон. Адонирам Джадсон. Джадсон – это американский миссионер, который считается классикой, наверное, такого миссионерства. Если преподают миссиологию, изучают его жизнь. И этот человек, ну, был миссионером в Бирме, сегодня современное государство Мьянма. Если вы посмотрите на карту, он находится выше Индии. Вот. И вы знаете, вот слушая эти истории, как-то особо, наверное, вот я впечатлился настолько, что я приехал домой и еще стал искать информацию о этих миссионерах. И я даже не нашел на русском языке о Джадсоне много информации. Так написано, кто он такой и все. Хотелось узнать несколько больше, чем я вот даже услышал. Но вот история этого человека достаточно такая уникальная. Это начало 18 века, он родился в Америке, в семье служителя, в семье пастора, был очень умным мальчиком, и вот вырос, получил хорошее образование, но не был посвященным верующим. Особенно, когда в юности он попал в учебное заведение, его преподаватель, который на него оказал особое такое влияние, был таким преподавателем-скептиком, он сомневался в Боге. Вообще о нем говорят «деист». Если вы не встречались с этими людьми, то это люди, которые, можно так образно сказать, говорят, что весь мир подоблен часам, и Бог как часовщик собрал вот сложнейший механизм, запустил его, и мы как одна шестеренка крутимся, и Бог больше не участвует в жизни людей. И поэтому вот много вопросов у молодежи, наверное, могло быть к этому человеку, но он был достаточно влиятельный человек. Но, наверное, за него молились родители, и сам Джадсон был таким, и имел пытливый разум. И однажды, когда приехал домой, там были люди, которые говорили о миссии, папа их его пригласил за стол, и они увидели, что этот человек как-то особо выделяется. Они его пригласили учиться в библейское учебное заведение. И там впервые Господь как-то начал работать над его сердцем, задавать более серьезный вопрос. И однажды, когда он ехал, в то время ездили в лошадях, он ехал в какой-то другой город, ночь застала его, и он искал место для своего ночлега и увидел в одном селении гостиницу и подумал, что вот место для его ночлега. Когда зашел, хозяин гостиницы сказал, что у нас мест нету для тебя. Есть только одна комната, одна свободная комната. Если хочешь, можешь идти в эту комнату. Но хочу сказать, что рядом, в другой комнате с этой комнатой, умирает один человек. И, может быть, тебе будет сложно с ним находиться вместе рядом. Он говорит, нет проблем, я засыпаю хорошо и сплю хорошо, нет проблем. Я думаю, что у меня не будет никаких вопросов. Но то, что происходило ночью, он слышал стоны, он слышал стенания, он слышал крики буквально этого человека, мольбы этого человека, настолько так, что он даже не мог спать. Кроме того, там по лестнице ходил персонал, показывая ему какую-то помощь этому человеку. А этот человек в конце своей жизни, вот, понимая, что жизнь заканчивается, задавал такие вопросы серьезные Богу. И этот молодой человек все слышал. К утру этот его сосед по рядом комнате умер. Вообще стих. Джадсон не знал, он поспал до утра, встал утром и уже рассчитывался с хозяином гостиницы, спрашивает, а как тот человек, который рядом у него был? А говорит, он умер, очень печально. Он помнил о том, что происходило ночью. А скажите, а вы знаете, как его? Да, говорит, знаю, как его зовут. И называет имя того преподавателя, скептика, который был вместе с ним в учебном заведении, ему преподавал. Он ужаснулся, для него это было невероятно. Человек, который на него оказал такое влияние, человек, который фактически даже увел его от веры в Бога. Он увидел его кончину жизни, и этот конец жизни настолько впечатлил этого человека, что он стал думать над своей жизнью. Это начало истории только Джадсона как миссионера, и дальше он начал читать Библию, Бог коснулся его сердца, и коснулся особым образом, открыл ему Священное Писание, которое говорится великое поручение, идите и проповедуйте Евангелие, и он понял его призыв ехать миссионером. Наверное, если я буду всю его историю рассказывать, она займет много времени. Но он поехал, тогда было начало миссионерского служения, и уже в Индии проповедовал проповедник, баптистский проповедник, считается Корей, и он решил, вот молодые ребята собрались вместе туда ехать. Очень интересно, он женился, там целая история, как его было, как Господь позвал его вот невесту. И вот когда он приехал в Индию, его прямо у корабля встретили офицеры, сказали, ты не можешь войти, высадиться в Индии, тебе запрещено высаживаться, там какие-то политические условия были особые. Садись на корабль, мы тебя сожалеем, ты возвратишься снова в Америку. А он сказал, нет, как нет, у тебя нет другого выхода. А вот, говорит, есть еще один корабль, я могу у него сесть, можешь сесть. И там в стране меня примут. Он сел в этот корабль и попал в Бирму. Недалеко, ну, скажем, страна, которая граничит с Индией, севернее Индии. И, ну, когда они, молодая пара приехала в Бирму, говорят, там случилось то, чего они, наверное, не ожидали. Представьте, людей, которые ходили по широким улицам, вымощенным чем-то, жили, наверное, уже даже в хороших каких-то домах, и они попали в страну, которую вообще не ожидали, что увидят. И это была самая первая трудность, которую они увидели. А потом стали жить, строить себе дом, начинать изучать язык, который вообще не существовало письменного какого-то эквивалента. Не понимали этот язык. Но благодаря своим лингвистическим, наверное, способностям, своему вот образованию, эти люди начали составлять словарь этого языка и мечтали перевести Евангелие хотя бы Евангелие на бирмский язык. Вот это были те как раз, это тот человек, который создал латинский алфавит. Если можете где-то увидеть, это сплошные строки из кружочков и закорючек, которых без пробелов, без знаков препинания. Вот кажется даже, как в нем разобраться в этом всем тексте. И этот человек перевел Евангелие на этот язык. И это была, наверное, самая первая попытка. Но его жизнь была очень сложной. Вот когда слушаешь его биографию, если у вас получится, когда-нибудь, может, в церкви Василий Михайлович взял материалы, я знаю, что может рассказать более подробно. Вот у него была сложная жизнь. Он проповедовал, проповедовал тоже необычным образом. Вот в Бирме была такая особенность. На больших улицах строили такие, как бы, там есть особое свое слово, такие дома или палатки. И тут там путешествующие, особенно монахи буддийские, отдыхали в этих палатках, таких на сваях, таких повыше. И он тоже построил около дороги эту палатку. И в этой палатке, говорят, применял библейский метод проповеди. Он выходил и кричал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». И их приходили, и когда приходили люди к нему, он начинал им говорить о Боге. И через 6 лет покаялся первый бирменец, которого Господь коснулся. 6 лет он проповедовал. Но что интересно, за это время у них родился ребенок. Говорят, такой красивый мальчик, что все население Бирмы, особенно жители, которые там рядом были, вот с удивлением приходили смотреть на этого мальчика. Они восхищались своим мальчиком. Женщины особенно, им интересно было увидеть такого мальчика, который никогда не плакал, который имел голубые глаза, который отличался цветом кожи. Но через 7 месяцев мальчик умер, просто заболел, поднялась температура, умер. Через некоторое время он попадает, начинается война между Бирмой и Англией, и он попадает как английский шпион в тюрьму. Нечеловеческие условия, там кроме грязи и ужаса, который был в этой тюрьме, их, например, никогда не кормили ничем. На ночь подвязывали за ноги на такую высокую колоду, в таком положении вертикальном, голова, плечи касались земли, они должны были каждую ночь ночевать. 19 месяцев он был в этой тюрьме. Жена каждый день к нему приходила, каждый день приносила ему кушать. И, наверное, только благодаря стараниям его жены он выжил на втором месяце, по-моему, когда он просидел. Жена сказала, что она беременна, что она ждет ребенка. Для него это был ужас. И ребенок родился во время его заключения. Но дальше жена приходила туда с ребенком, помогая этому мужу своему выжить как-то. И в тот момент, когда уже, приближалось освобождение, его, наоборот, повели уже куда-то дальше. Он думал, что конец его жизни. А в это время жене стало еще хуже. Жена заболела очень, очень серьезно, ребенок заболел. В общем-то, за время своего пребывания в Бирме он похоронил 5 детей. Он не был в Америке, по-моему, 34 года, не возвращался туда. Человек, который похоронил 2 жены своих в Бирме. Человек, который практически, наверное, даже кто-то, я слышал, сказал, что он как бы даже забыл почти английский язык. Ему было сложно, когда приехал через 34 года в Америку, говорить по-английски. Я вот так думал об этом человеке, да, вот какой плод его жизни. Вот я не рассказываю в подробностях тех трудностей, которые он переживал, но как-то меня моего сердца уж очень коснулась его жизнь. И внутри, знаете, много вопросов появляется. А вот действительно ли это вот так нужно служить Богу? Знаю других миссионеров, тоже миссионера в Индии, о которых я говорил, тоже сложная жизнь. Других миссионеров очень сложная жизнь. И я думаю, дорогие мои братья и сестры, когда вот прочитал этот текст, послание и Ефесской церкви слова, которые говорит не апостол Павел, не апостол Иоанн, не кто-то из людей, говорит сам Бог. И говорит очень серьезно так: «Знаю твои дела». Вот эти слова, я думаю, обращены не только к Ефесской церкви, обращены к нам с вами, к тому, что вот находимся здесь. И даже все песни, которые звучали сегодня, вот мне кажется, не именно об эту тему, вот какие наши дела, какой наш плод. Я помню еще подростком, как-то так получилось, я был в доме одного человека, даже близкого человека, в последние дни его жизни, и я как-то запомнил, может быть, так не придал в то время, как подросток, особенности этим словам, но как-то вот иногда возвращаюсь, вспоминая то, что я слышал. Его больше всего вот волновало, он сознавал, что он скоро предстанет перед Богом, и он задавал такой вопрос: что я вот предстану пред Богом, что я скажу Ему? Что я всю свою жизнь проработал в колхозе, что я был успешным работником, что я хорошим был пастухом или еще кем-то, да? Вот что я скажу перед Богом? Что я сделал для Бога? Мне кажется, когда мы живем еще вот по жизни, мы эти вопросы не задаем. Ну так, когда иногда в церкви звучат, мы понимаем, что у нас еще целый запас нашей жизни. Особенно молодые люди думают: а там я еще там 20 лет. Но когда жизнь заканчивается, когда ты создаешь свою кончину, как-то по-особому ты начинаешь понимать и думать: вот ты трудился, вот что-то ты делал. Дела человека, они идут вслед за ним, да? Библия так говорит, да, на небесах. Мы предстанем перед Богом. Какой результат моего труда? Дорогие братья и сестры, вообще, тут интересно даже в этом тексте, в послании к Ефесянам, к Ефесской церкви написано: «Знаю дела твои, труд твой». Я вообще подумал, а дела и труд, ну, это как будто взаимозаменяемые слова. Я посмотрел словари и понял, что дела вот здесь больше всего подразумеваются как произведение, работа, занятие. И я больше понял, что это смысл, результат моего труда, результат моей жизни, результат того, что я делал и трудился. Вообще, вот даже сам Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 36 стих, он говорил примерно так: «Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют обо мне, что Отец послал меня». Я думаю, дорогие мои братья и сестры, что наши дела, они свидетельствуют о нас самих, о том, кем мы являемся, от того, кого мы служим. И если это сказал Иисус, то тем более мы можем сказать, что наши дела с мною творимые, если я тебе говорю с маленькой буквы, свидетельствуют обо мне, свидетельствуют от кого я, чей я труженик, для кого я трудился. И дела человека, вот послание, та же книга Евангелия от Иоанна, 3 глава, они больше говорят, вот смотрите там о суде, говорит: суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Почему? Потому что дела их злы были. И дальше вот как определение: ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет, не идет свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Поступающий по правде идет свету, дабы явны дела его были, потому что они в Боге соделаны. Два типа. Простое деление. Думаю, что даже нет надобности более подробно этим останавливаться. Есть дела злые, есть дела добрые. Есть дела злые, и они очень легко характеризуются. Смотрите, это человек их делает, который ненавидит свет, который убегает свет. Наоборот, ему не надо, чтобы свет был. Он не хочет, чтобы его дела стали явными, чтобы обличились его дела. Он прячет их, он скрывает их. и скрывает очень серьезно, он не хочет, чтобы кто-то видел. А написано о других людях, вот этот, который творит добрые дела, он не боится их, он не прячется их, он наоборот идет к свету, идет к правде, идет во свет, он хочет, чтобы дела его были. И, дорогие мои братья и сестры, если внимательно смотреть, даже книгу Откровений, вот фактически послание ко всем церквям. И заметьте, это не послание к неверующим людям, это послание к верующим людям, людям, которые в церкви. Там практически вы найдете много слов, которые, вот, среди которых выделяется слово «дело». «Знаю дела твои». И другие места, вот Господь, Он тот, который знает дела твои. В другом месте, в Евангелиях написано, что вот то доброе, что человек хранит свои сокровищницы, сердце, да, там или доброе, или злое. Из этой сокровищницы выносит, происходят эти наши дела. И эта сокровищница, это та, которую ни один человек не может заглянуть. Это та сокровищница, которую мы прячем от других. Это те внутренние мысли, которые не высказываем даже кому попало. Да? Да, наверное, никому даже не рассказываем эти дела. Вот то, что внутри нас. Но эти вот сердца, сокровищницы, выносятся наши дела. Вот то, что там в сердце, оно становится видимо. Ну, прежде всего, дорогие мои братья и сестры, их видит Господь Бог прежде всего. И Бог очень внимательно смотрит на дела человека. Очень внимательно. Вот для Него важны дела. И если снова посмотреть книгу Откровений, то там многократно написано, что люди, они судятся по сообразно написанному в книгах, сообразно с делами, которые они сделали. Судим был каждый по делам своим. Откровение 22 глава. «Возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Много, много мест, которые говорят именно об этом, дорогие мои братья и сестры. По делам. Настанет тот день, когда дело каждого обнаружится. Настанет тот день, который вот наши дела, которые внутри нас спрятаны, в этой сокровищнице, которые оттуда исходят, куда никто не залазит, она откроется. Откроется, и каждый увидит. И вот второе слово, которое здесь написано, «Знаю дела и труд твой». Может быть, немножко больше надо говорить, но я все-таки хотя бы немножко скажу вам. Я так понял, что труд здесь, вот если посмотрите снова подстрочный перевод этого слова, то там употребляется слово «страдание», боль, изнемогание от труда, тяжелый изнурительный труд, муки, которые сопровождают труд. Вот. И здесь больше говорится, как мы трудимся. Знаю дела твои и труд твой. Я понимаю, что знаю действительно результат, который делает. Но я знаю не только вот то, что, а знаю сердце. Знаю, вот почему ты это, с каким настроением, с каким сердцем ты это делаешь. И вот здесь, дальше в этом в тексте послания к Ефесской церкви написано очень ясно, очень ясно. Смотрите. «Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою». И дальше совет такой очень, очень серьезный для верующих людей. «Итак, вспомни», я не буду все цитировать, «и что? И покайся». Покаяние, оказывается, не только для неверующих людей, но и для верующих. Вспомни дела свои, проверь свои дела, проверь свое настроение, проверь свое сердце, с каким сердцем ты трудился, и ты покайся. Если дела твои, ты видишь, злые, есть время покаяться. Дорогие мои братья и сестры, вот как-то, мне кажется, по-особенному Господь обращался к нам не только сегодня, но на протяжении уже некоторого времени нашей церкви. Даже вот те уроки, которые мы с вами слушали, и которые говорили, что Бог делает в моей жизни, они тоже об этом все говорят. Что Бог делает в моей жизни? Что хочет в моей жизни? Какие результаты моего труда? Я уже делился с вами, наверное, даже не один раз рассказывал свой сон. Как-то особенно у меня он коснулся. Простой сон. Но у меня какие-то сны, вот, когда снится, значит, какие-то вещи, я забываю почти всегда. Если меня утром разбудят и спросят, что тебе снилось, я скажу, я не помню, что мне снилось, ничего не помню. А вот есть особые сны, которые ты всегда помнишь, особенно помнишь. И они в твоей памяти яркие, даже спустя время ты их вспоминаешь, и ты понимаешь, что это необыкновенный сон, это сон от Бога. Я вспомнил свой сон, как-то мне приснилось, вот такой, как я говорил, как большой-большой рынок, палатка, в которой я нахожусь, это одна из маленьких палаток. Такой рынок я такого никогда не видел. Я никогда на рынке не торговал. Я никогда не был вот в таких условиях. Я не умею это делать, и у меня никогда не получается торговаться. Но вот я стоял и не торговался. Вот я понял так, что я нахожусь в том месте, когда будет проверка. Проверка результата твоего труда, твоего жизненного. Я очень ясно понимал, что с проверкой идет сам Господь Иисус. Это не была какая-то ревизия, которых мы тут проверяем, или пожарники, когда в церковь проходят. Знаете, пожарники приходят не с той целью, чтобы даже улучшить, мне кажется, вот, качество нашей пожарной безопасности, а больше, чтобы найти проблему. И даже когда вот стараешься все сделать здесь, ну, чтобы выполнить все, весь результат труда, они найдут какую-то, ну, там, защипку, ну, дверь какую-то, да, и обязательно напишут предписание, и снова ты понимаешь, что вот, вот где-то у тебя недостаток. А здесь была другая проверка. И Господь, вот так я ожидал его, и помню, что свое состояние. Вот, наверное, больше всего, что важно было в этом, мое состояние. Господь, когда проходил, я смотрел, вот какой-то стол там стоял в моей палатке. Меня больше всего волновало, что я ему покажу, что, вот какой результат моего труда, что здесь будет у меня на столе. Вы знаете, я глядывал, заметил свой стол пустым. И вот когда Господь пришел в мое это помещение, я увидел, на столе лежат такие, ну, как скажем, очень искусно сделанные драгоценности. Я помню, что я сам удивился, и у меня на сердце было, неужели это я сделал? Вот, ну, больше всего, что я увидел вот в тех словах, когда Господь начал задавать вопросы, его не интересовало, что я сделал. Его интересовало больше всего, с каким сердцем я делал. Он больше всего интересовался настроением, тем, что было у меня. Он хотел знать, даже его не так интересовал результат моего труда, вот моих дел, насколько то состояние, помню, мое сердце, которое, вот Господь больше интересовался моим состоянием. С ним было так легко. Не было сложно. Это был необыкновенный проверяющий. Это не был как пожарник с инспекцией. Это было совсем другое. Но он хотел увидеть, узнать состояние моего сердца. Почему я это сделал? Как я это делал? С какой любовью это делал? Дорогие мои братья и сестры, и вот сегодня я понимаю, что вот важный вопрос дела. Ну, кроме дела, я даже так думаю, иногда мы делаем какие-то дела, наверное, больше из-за чувства долга какого-то, больше боясь какого-нибудь, может быть, наказания, может, мы боимся ответственности, что станем перед Богом. Это важно, но Господу очень важно наше сердце. Господь смотрит на то сердце, которое вот тут, внутри. И когда я читаю эти слова, вот здесь написано дальше, я говорю, это ключевое слово этого отрывка, дорогие братья и сестры, и всего труда, которого мы совершаем. Я имею против тебя, что ты трудишься, изнемогаешь, много претерпел, много перенес, Но где твоя любовь? Почему она исчезла? Почему нет в этих отношениях любви? Дорогие мои братья и сестры, я думаю, что это то, что должно всполыхнуть нас, как христиан. Всколыхнуть, как христиан. Если делать, то потому что мы любим. Если делать его дело, то потому что это для Господа. Это не мое дело. Это не церковь Василия Михайловича. Это не церковь кого-то тут одного. И я не делаю для того, чтобы кого-то прославить. Я не делаю для того, чтобы возвысить здесь что-то. Я делаю для Бога. Господь, помоги нам. Я хочу, чтобы сегодня в конце нашего служения мы были теми людьми, которые смогли бы предстать перед Господом и почувствовать эту огромную любовь Его к нам, заинтересованность. Он не контролер, он не судья, он не пожарник, не наказывающий, не предписывающий предписания. Он этого не хочет, он убегает этого. Он хочет, чтобы ты трудился, потому что ты его любишь, потому что твое сердце предано ему. И это наша задача. Это послание к Брестской церкви сегодня. Мне кажется, на протяжении всего сегодняшнего дня Господь именно это говорил. Давайте встанем наши ноги. Я хочу, чтобы молились, но молились искренне, молились перед Богом, молились так, чтобы быть услышанными. И если нужно сегодня покаяние, мои дорогие братья и сестры, Господь дал нам это время благоприятное. Используйте его. Давайте будем использовать его. Господь, перед лицом Твоим стоим. И в этот день Ты много учил и говорил нас. Учил меня, Иисус. Но я хочу, чтобы Слово Твое, оно совершило работу, чтобы я не остался бесчувствительным тому, что здесь. Чтобы не просто пел песни, проповедовал, но хочу, Господь, искренне служить Тебе по-настоящему.